В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Цхинвали и Сухуми 8, в Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Кети Боджаришвили. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. США готовятся к наихудшему сценарию в Украине. Аналитики призывают Вашингтон озаботиться безопасностью Грузии. Возвращение Мишеля. Грузинскую власть призвали вспомнить о неисполненных обещаниях. В самопровозглашенной республике Абхазия закончился срок выдвижения кандидатов в депутаты парламента. Давид Санакоев выдвинут кандидатом в президенты самопровозглашенной республики Южная Осетия. Эти и другие материалы слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте echokavkaza.com. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними вас ознакомит Вадим Дубнов.
Встреча советников лидеров стран Нормандской четверки, начавшаяся в Берлине в четверг и продолжавшаяся более 9 часов, не принесла прогресса в переговорах по Донбассу. Об этом сообщается со ссылкой на глав российской и украинской делегации, замруководителя администрации президента России Дмитрия Козака и Андрея Ермака, который возглавляет работу офиса украинского президента. Представители Украины, России, а также Франции и Германии, выступающие посредниками на консультациях в нормандском формате, встретились уже второй раз в этом году. Это были самые сложные переговоры, в которых были выявлены разные позиции и различные варианты разрешения конфликта, приводит немецкая волна, слова источников германо-французских дипломатических кругах. Дмитрий Козак указал, что переговоры завершились без ощутимых результатов.
Позиция Украины непреклонная. Отказались в этом документе, в проекте заявления, который был предложен для рассмотрения, отказались даже цитировать Минские соглашения о том, что вопросы будущего постконфликтного статуса этих территорий должны решаться в консультациях и обсуждениях с представителями отдельных районов. Это ключевое разногласие, которое Украина отказалась согласовать.
Глава украинской делегации подтвердил, что переговоры не принесли прогресса в решении спорных вопросов, но отметил, что в течение нескольких дней за последнюю неделю в зоне конфликта в Донбассе полностью соблюдался режим прекращения огня, что Ермак охарактеризовал как очень сильный результат. НАТО расширит число своих воинских контингентов в Европе, преимущественно в Болгарии, Словакии и Румынии. Меры приняты из-за возможного нападения России на Украину, об этом пишет германское агентство ДПА. Ранее боевые группы военного союза базировались лишь в Польше и странах Балтии. Решение об увеличении численности солдат может быть принято уже на следующей неделе. Кроме того, по данным ДПА, НАТО может пересмотреть свое присутствие и в других странах Европы. 11 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг внепланово посетил военную базу в Румынии. Ранее туда были переброшены из Германии 1000 американских военнослужащих. В своем выступлении на базе Столтенберг заявил, что присутствие военных США свидетельствует о приверженности Вашингтона безопасности Европы. Глава НАТО выразил обеспокоенность вероятным вторжением России на украинскую территорию и сказал, что Союз рассмотрит долгосрочное присутствие своего контингента в Юго-Восточной Европе. Окончательное решение об этом будет принято весной. Действия НАТО по укрепление восточного фланга, по словам Столтенберга, носит оборонительный характер. Президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину из-за угрозы войны с Россией. «Мы имеем дело не с террористической организацией, а с одной из крупнейших армий мира. Это другая ситуация, и все может быстро выйти из-под контроля», — объяснил американский президент. Байден также подтвердил, что ни при каких обстоятельствах не отправят войска на территорию Украины даже для спасения американцев в случае российского вторжения. В то же время Байден отметил, что даже если Владимир Путин имел глупость ввязаться в это, он достаточно умен, чтобы на самом деле не делать ничего, что могло бы негативно повлиять на американских граждан. Ранее в четверг Госдепартамент США призвал американских граждан немедленно покинуть Украину из-за возросшей угрозы российских военных действий, а также COVID-19. The Wall Street Journal накануне сообщила, что одобрен план эвакуации американцев из Польши, куда они сами прибудут с территории Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Во время переговоров в Москве президенты России и Франции сидели за противоположными концами 4-метрового стола из-за отказа Эммануэля Макрона сдать ПЦР-тест на COVID-19 в России. Об этом сообщил Рейтер со ссылкой на два источника в окружении французского президента. Позже эту информацию подтвердили в Кремле. По словам одного из собеседников агентства, решение отказаться от тестирования российскими врачами было принято из соображений безопасности, чтобы они не получили ДНК президента Франции. Другой источник Reuters сообщил, что Макрон сдал ПЦР-тест во Франции перед вылетом в Россию, а также тест на антиген по прилете. Это тестирование выполнял его личный врач. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, в Москве с пониманием относятся к решению некоторых зарубежных лидеров не обмениваться ПЦР-тестами. Это нормальная мировая практика, добавил он. На утро 11 февраля в России, включая аннексированный Крым, выявлено 203 949 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый суточный максимум с начала пандемии. По данным Федерального штаба по борьбе с инфекцией, больше всего новых заболевших за сутки в Санкт-Петербурге – более 22 тысяч. В Москве выявили 18,5 тысяч новых случаев заражения коронавирусом, что почти на 20% меньше, чем днем раньше. Накануне заболеваемость в Москве выросла почти в два раза. Власти объяснили скачок новой методикой подсчета. Теперь статистики учитывают не только положительные ПЦР-тесты, но и экспресс-тесты на наличие антигена к возбудителю, сделанных в поликлиниках.
С международными новостями вас ознакомил Вадим Дубнов. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Бочаришвили. Переходим к темам дня. На фоне отсутствия прогресса на переговорах по урегулированию кризиса в Донбассе и продолжающейся эскалации напряженности вокруг Украины, Соединенные Штаты готовятся к развитию событий по наихудшему сценарию. При этом американские аналитики в новой стратегии безопасности, разработанной для правительства США, указывают на необходимость помощи Грузии в обеспечении надежного сдерживания России. Владимир Унанян с подробностями.
Окно возможностей для дипломатического разрешения украинского кризиса становится все уже. Продолжавшаяся более 9 часов встреча в Берлине советников лидеров нормандской четверки к прогрессу на переговорах по Донбассу не привела. Подобную позицию озвучили главы как российской, так и украинской делегации. Представитель Москвы, замруководитель администрации президента России Дмитрий Козак, обвинил Киев в нежелании даже цитировать Минские соглашения по вопросам будущего статуса неподконтрольных центральным властям Украины Донецкой и Луганской областей. Одновременно он упрекнул Германию и Францию в неспособности повлиять на Киев в вопросе контактов с сепаратистами. Со своей стороны, руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак также подтвердил, что переговоры не сдвинули с места решения спорных вопросов. Правда, представитель Киева считает успехом то, что стороны согласились с необходимостью разблокировать и активизировать работу трехсторонней контактной группы, которая объединяет уполномоченных представителей Украины, России и ОБСЕ и является частью механизма по урегулированию в Донбассе. Впрочем, в Вашингтоне не исключают того, что дипломатического решения может и не случиться. Президент США Джо Байден в очередной раз призвал граждан США срочно покинуть Украину, так как ситуация в стране может очень быстро поменяться. Американские граждане должны уехать сейчас же. Мы имеем дело с одной из самых больших армий в мире, это совсем другая ситуация, и все может очень быстро поменяться. Это очень другая ситуация, и вещи могут пойти crazy. Подчеркнул президент, имея в виду российские вооруженные силы. При этом Байден также подтвердил, что ни при каких обстоятельствах не отправит войска в Украину даже для спасения американцев в случае российского вторжения. Это стало бы мировой войной, когда американцы и русские начнут стрелять друг в друга, мы окажемся в совершенно другом мире. Но если Владимир Путин достаточно глуп, чтобы начать вторжение, то ему хватит явно ума, чтобы не делать ничего, что могло бы негативно сказаться на американских гражданах. Байден добавил, что он уверен в том, что ему не придется говорить об этом российскому президенту лично, подчеркнув, что тот об этом знает. Ранее издание Wall Street Journal сообщило, что одобрен план эвакуации американцев из Польши, куда они сами прибудут из Украины. В январе польские власти начали создавать переходы для беженцев из Украины на случай вторжения России. Страна готовится принять до миллиона человек. Госдепартамент США уже внес Украину в красный список стран, куда путешествовать не рекомендуется, а всех находящихся в Украине американцев ведомство призывает немедленно уехать. В Киеве пессимизм Байдена не разделяет. По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулеба, призыв американского президента гражданам США покинуть Украину не говорит о радикальном изменении ситуации.
Нічого нового в цій заяві немає. Ми знаємо позицію Сполучених Штатів.
Нічого нового в этом заявлении нет. Ми знаємо позицію Сполучених Штатів, які вже делали такі заяви. заявление. Они начали с эвакуации членов семей и сотрудников посольства. Поэтому это заявление не свидетельствует о каком-либо радикальном изменении ситуации.
Эта заява не свидетельствует про какую-то радикальную измену ситуации.
Тем не менее, готовясь к наихудшему варианту развития событий в Украине, Соединенные Штаты Америки должны оказать практическую помощь и Грузии в сдерживании России. Об этом говорится в глобальной стратегии 2022 года, опубликованной Атлантическим советом США. В документе под названием «Предотвращение агрессии Кремля сегодня для конструктивных отношений завтра» говорится, что требования Москвы к Вашингтону и Брюсселю, озвученные в декабре прошлого года, в значительной степени сводятся к попытке восстановить сферы влияния в Европе времен Холодной войны.
Владимир Путин стремится остановить расширение Североатлантического альянса и заставить Соединенные Штаты уйти из Европы. Это происходит в контексте сохраняющихся угроз по интеграции Беларуси, агрессии против Украины, ползучей аннексии грузинских земель, манипулирования Нагорно-Карабахским конфликтом и первого в истории использования сил организации договора о коллективной безопасности под руководством Кремля в Казахстане.
При этом эксперты Атлантического совета считают, что российский президент признает, что если свобода и демократия сумеют добиться успеха в Украине, Грузии или Беларуси, если эти страны пойдут по успешному пути балтийских государств, то это лишь вопрос времени, когда русский народ потребует для себя большего. Таким образом, кризис в отношениях с Западом связан с удержанием Владимиром Путиным власти внутри России. Чтобы дать достойный ответ на деструктивные действия Кремля, устраивающего провокации, осуществляющего силовое изменение границ, вмешивающегося выборы, организовывающего убийства, поддерживающего диктаторов и организовывающего перевороты. Атлантический совет рекомендует правительству США усилить поддержку не только Украине, но и Грузии, которая также пострадала от действий Москвы.
Чтобы еще больше укрепить безопасность Грузии и в очередной раз усложнить планы кремлевского генштаба, Вашингтон должен развернуть американскую инфраструктуру для использования ВВС США. Этого явно недостаточно для создания американской базы, но это обеспечит присутствие ВВС США в Грузии. Это также повысит совместимость с НАТО.
Авторы стратегии также предлагают расширить сотрудничество и оборонную поддержку партнеров по НАТО, Грузии, Украины в Черном море и ввести пропорциональные санкции в связи с продолжающейся скрытой агрессией Москвы в Грузии.
После войны 2008 года российские войска перемещали внутреннюю демаркационную линию между оккупированными территориями и остальной частью Грузии на несколько метров, чтобы расширить зону оккупации. Введение пропорциональных санкций за каждое вторжение может помочь убедить Москву в том, что это обойдется ей слишком дорого. Санкции должны сопровождаться или даже предшествовать активной дипломатии и информационным операциям.
Экспансия Москвы в Грузии не получила должного ответа. Пришло время изменить это, говорится в тексте документа. При этом Атлантический совет настаивает, если Европа не согласится на такие действия, Вашингтон должен быть готов действовать в одиночку. Впрочем, в одиночку действовать, судя по всему, не придется. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе визита в Румынию заявил о важности Черноморского региона для обеспечения безопасности Североатлантического альянса. Сегодня глава альянса посетил военную базу, куда были переброшены из Германии американские военнослужащие. А по итогам встречи с президентом страны Клаусом Йоханнесом он заверил, что перед лицом угроз со стороны России Брюссель будет усиливать свое присутствие в Восточной Европе. В том числе это коснется и Грузии. Черное море является жизненно важным регионом, регионом стратегической важности для НАТО. Три союзника по НАТО – Болгария, Румыния и Турция – имеют выход к Черному морю, как и наши близкие партнеры – Украина и Грузия. Поэтому безопасность в этом регионе имеет первостепенное значение для НАТО. По словам Столтенберга, усиление присутствия альянса в регионе особенно важно в это критическое время, когда Россия наращивает военную мощь у границ Украины, в том числе в Черноморском регионе. Что же касается евроатлантических устремлений Тбилиси и Киева, Столтенберг заверил, что НАТО не пойдет на компромисс в отношении своих основных принципов – право каждой нации выбирать свой путь. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
К другим темам дня. Профильные НПО Грузии призывают парламент вернуться к реформированию судебной власти и избирательной системы. Власть напоминает о причинах своего отказа от соглашения Шарля Мишеля, считая при этом, что достаточные реформы уже провела сама. О попытках оппозиции обновить политическую повестку дня старыми вопросами расскажет Ираклий Рагвелидзе.
Ряд неправительственных организаций Грузии, в частности «Справедливые выборы», «Международная прозрачность» и «Демократическая инициатива Грузии» в очередной раз призвали власти не откладывать выполнение взятых на себя обязательств. Днем ранее, после встречи с НПО, заявлением по этому же вопросу высказался посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, который, комментируя процесс невыполнения условий документа «Путь будущего для Грузии», больше известного как документ Шарля Мишеля, отметил необходимость ускорения реформ в деле построения сильной демократической страны. В парламентском большинстве грузинской мечты считают иначе. Лидер партии Иракли Кобахидзе в прямом эфире «Политроньюз» подверг резкой критики оппозицию, действия которой, по его словам, сделали невозможным исполнение нескольких пунктов важного документа. В целом, обсуждение изменений в Конституцию может быть отложено как минимум до 2023 года, предположил политик. Мы тщательно выполняли все пункты соглашения от 19 апреля до отзыва нашей подписи под документом. Что послужило причиной этого шага, хорошо известно. Игнорирование соглашения над сдвижением в течение 100 дней стало причиной аннулирования соглашения с нашей стороны. В это же время, по мнению политика, основной этап реформирования судебной системы завершен. Остальное можно успеть до выборов 2024 года. С 2012 года суд претерпел фундаментальные и радикальные изменения. Что касается судейского корпуса, и пока у оппозиции было ощущение, что они обладают высокой степенью контроля, они требовали сохранения существующих судей. Но когда они увидели, что потеряли контроль, конкретные судьи стали для них неприемлемыми. Сейчас судебная власть обновлена примерно на 2/3. Нам нужны доказательства, что в суде существуют системные проблемы, которые никто никогда не представлял. Все разговоры о том, что систему контролирует клан, что-то происходит, чисто советские, большевистские методы, что характерно для единого нацдвижения и аффилированных с ним организаций. По мнению оппозиции, отговорки властей свидетельствуют о паническом страхе утраты власти. Глава республиканской партии Хатуна Самнидзе считает, что заявление Иракля Кобахидзе равнозначно приостановке реформ.
Грузинская мечта запомнилась всем неисполнением обещаний, отзывом своих подписей и страхом потери власти. Конституционные поправки и реформа суда были согласованы всем оппозиционным спектром и правительством. Но партия власти использует это для шантажа оппозиции. Конституционные изменения жизненно важны. Они открывают путь к многопартийному парламенту, коалиционному правительству. Но это пугает грузинскую мечту, и она сделает все, чтобы не принимать изменения. Или принимать их, когда захочет, или когда не будет ощущать угрозы.
Заявила Самнидзе. Грузинская мечта считает сегодняшнюю ситуацию в суде почти идеальной, а разговоры о влиянии власти на суды – мифом, придуманным неправительственными организациями, говорит Гван Цацулукидзе, директор юридических программ Демократической инициативы Грузии.
Значение документа Шарля Мишеля огромно, и это один из важных механизмов интеграции Грузии в Европейский Союз и своего рода индикатор того, как страна может укрепить свои демократические институты. К сожалению, правящая партия вышла из соглашения, что затормозило демократизацию страны. По моему мнению, этот отказ стал очередным звеном продолжения вредной практики отхода властей от Евроатлантики.
С аналогичной позиции сегодня выступила депутат Европарламента Виола фон Краман, которая высказала свою обеспокоенность отходом Грузии от демократических норм и ее движения в направлении авторитарных режимов соседних стран. Из Тбилиси Ираклий Урагвелидзе специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа». Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
К новостям из Цхинвали. Давид Санакоев выдвинут кандидатом в президенты самопрозглашенной республики Южная Осетия. В здании Цхинвальского дома культуры сегодня прошло собрание его сторонников. Среди тех, кто пришел поддержать оппозиционного политика, была и мать погибшего от рук силовиков Инала Джабиева. Ирина Келихсаева следила за собранием.
Давид Санакоев, которому в прошлом году исполнилось 45 лет, на сегодня один из самых ярких политиков Южной Осетии. За плечами Санакоева работа в общественных организациях, служба в отдельной горной роте Министерства обороны. С 2004 года занимал должность уполномоченного по правам человека при президенте Южной Осетии. С августа 2008 года активно занимался вопросами возвращения пленных и тел погибших во время боевых действий. В 2012 году участвовал в президентских выборах, проиграв своему основному конкуренту Леониду Тибилову. В мае 2012 года занял должность министра иностранных дел. В том же году зарегистрировал политическую партию «Новая Осетия», которая впоследствии слилась с партией Алана Гаглоева «НХАС». В начале 2015 года из-за варианта проекта договора о сотрудничестве и интеграции с Российской Федерацией между Санакоевым и лидером «Единой Осетии» Анатолием Бибиловым разгорелись споры. На тот момент «Единая Осетия» уже была партией большинства в парламенте. «Единоосы» до последнего скрывали текст соглашения, пока он не появился в сети интернет. Раздал его журналистам на одной из встреч и сам Давид Санакоев, чем вызвал шквал негодования оппонентов. На тот момент министр иностранных дел ратовал за сохранение югостинской армии, таможенного кодекса и так далее, тогда как Анатолий Бибилов говорил о полной интеграции. Результатом этого конфликта стало вынесение вотума недоверия министру Санакоеву. Официальная версия спикера Бибилова – министр не справляется с работой, хотя в югостинском обществе прекрасно понимали, что настоящая причина его ухода – месть спикера. После отставки Санакоев возглавлял югостинскую делегацию на МПРИ, работал советником президента. С 2019 года является депутатом парламента. Был избран по спискам партии НХА, за которую вместе с Зитой Бисаевой активно агитировал и успешно провел предвыборную кампанию на местном телевидении. Впоследствии вышел из этой партии, однако продолжает оставаться в стане активных оппонентов действующей власти. Во время акции протеста семьи Инала Джабиева на центральной площади Цхинвала, которая продолжалась 3 месяца, практически все время находился рядом вместе с ними. Кстати, среди подписантов инициативной группы «Поддержку Давида Санакоева» сегодня была и мать Инала Джабиева, Майя Цискадзе. Необходимое для выдвижения кандидата количество человек сегодня собрались достаточно быстро. Произошел даже перебор с подписями. Вместо необходимых 100 свои данные оставили более 120 человек. Даже после собрания люди подходили с документами, чтобы заявить о своей поддержке. До начала собрания «Эхо Кавказа» удалось поговорить с некоторыми из них.
Они хорошие люди, это оппозиция. Дай Бог им здоровья, будем их поддерживать. А если он победит, то будет, что называется, власть народа. А что может быть лучше для Осетии?
Нет, мы ему верим. Но если еще есть какие-то хорошие перемены будут в жизни, что будет больше думать о народе, чтобы социальные эти улучшатся условия.
Как они будут шансы своего кандидата?
На моего кандидата? Ну, 50 на 50, наверное. Могут изменения создать какие-нибудь проблемы.
После процедуры регистрации Давид Санакоев поблагодарил всех за поддержку и продолжил.
Понимаю, какая это ответственность. И когда ты берешь на себя ответственность стать руководителем государства, ты должен понимать, от чего ты отказываешься и какой долг берешь на себя. Я это хорошо понимаю. И еще раз даю слово, что будем вместе идти по избранному пути и не свернем с него. Спасибо всем, кто пришел нас поддержать. Я еще раз хочу выразить благодарность своим коллегам. Здесь сидят депутаты парламента. Мы так единомышленники, но кто-то пытается внушить всем, в том числе президент и его люди, что мы разошлись, что оппозиция развалилась. Но это не так. Вы сами видите, что мы все еще рядом, поддерживаем друг друга, помогаем друг другу. Мы опора друг друга. И это самое важное. Но это касается не только нас, но и всех тех кандидатов и людей, которые разделяют наши взгляды. Мы будем собираться и поддерживать друг друга. Сегодня на президенте завязано решение многих вопросов. Если мы не решим решим проблемные вопросы в республике, если не начнем меняться и проводить реформы, в том числе правоохранительных, судебных органах, органах безопасности и в других сферах, то наши дела плохи. У меня есть надежда, что через сотню лет люди, похожие на нас, мужчины и женщины, выйдут и смогут сказать друг другу по-осетински «добрый день». А для этого нам нужно постараться и побеспокоиться, чтобы наши потомки вспоминали нас с благодарностью. Они сказали, что вы сделали, вы могли и ничего не сделали. Вот сейчас мы должны об этом позаботиться.
На собрание инициативной группы в поддержку Давида Санакоева действительно пришли представители партии НХАС, Народной партии, депутат Гарри Мулдаров, представители гражданской платформы вместе с Давой Инала Джабиева Оксаной Сотьевой. После проведения собрания инициативной группы всем выдвинутым кандидатам предстоит еще сбор подписей по всем районам Южной Осетии в количестве не менее 3500. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Эхо Кавказа.
Время обзора абхазской прессы. В Сухуми его подготовила для нас Анаит Гагарян.
Нужная газета публикует мнение журналиста Анзора Маршан, посвященное предвыборной гонке. Представители одного штаба, посетившие наш дом, стали представлять своего кандидата, говорить о том, какой он хороший и как собирается проводить ремонтные работы на участке. Я сказал, что это скрытый подкуп, из-за такого точно голосовать не собираюсь. Человек, который таким путем собирается в парламент, никакие законы писать не будет. Лишь тот кандидат, который заранее, готовясь к выборам, сам родил законопроект и может их представить, еще может рассчитывать на мой голос. Все остальные аргументы никчемны. Я советую всем избирателям требовать от кандидатов только законопроекты, с которыми они хотят попасть в парламент и представить там для обсуждения. Только законопроекты, ими лично написанные, аргумент для голосования. Все остальное – обман, отметил Анзор Маршан. Председатель Народной партии Абхазии Якуб Лакоба на своей странице Facebook опубликовал открытое письмо старейшего члена партии, заслуженного педагога Абхазии Анны Гизва. Она обращается к властям всех уровней, имеющих прямое или косвенное отношение к сложившемуся в последнее время в кавычках адскому преступному положению в области электроснабжения населения, массовому над ним измывательству. Это очевидно, что вы заодно с этими циничными, демоническими кровососами народа. Иначе как можно объяснить происходящее, о котором вы предпочитаете не только не говорить, но и делать вид, что проблемы не существуют? А она есть и очень серьезная. Люди лишены элементарного и, несмотря на все ваши усилия, пытаются выжить, не умереть от холода, голода и болезней. Мне 98 лет. Я ветеран труда, старейший член старейший в нашей стране Народной партии Абхазии. Более полувека работала на ниве народного образования и просвещения, имею много правительственных и других наград. Кроме того, я мать кавалера ордена Леона Эсмеральды Ашба, рано ушедшая из жизни от полученных в войну ран и болезней. И сама я не стояла в стороне во время войны, делая все зависящее от меня для победы. Не слишком ли много лжи нагорожено вашей политикой за столь короткий срок? Неужели я должна последние дни своей жизни прозябать в темноте и холоде? До каких пор вы, потворствуя бесстыжим манерам, будете издеваться над людьми? Неужели вы совсем не боитесь Бога и проклятий народа? Основатель и руководитель первой в Абхазии IT-школы STEM Lab Дами Джоно рассказал Абсны Пресс о перспективах развития IT в республике и о работе своей школы. Дами Джоно пояснил, сейчас среди айтишников пользуется большой популярностью удаленная работа с офисов и коворкингов, расположенных в курортных городах по всему миру. В Абхазии прекрасная природа и климат. Это наш козырь, который мы не используем. Если создать для таких людей соответствующие условия в лучших местах нашей страны, то это принесет нам не только цифровизацию и прогресс, но может стать и довольно прибыльным бизнесом. Он уточнил, что айтишники уже сейчас приезжают в Абхазию и на зиму, и на лето, но задерживаются ненадолго по причине отсутствия качественного сервиса, перебоев с электричеством и интернетом, без чего невозможна их работа. У нас есть довольно детальный план, как это сделать на пятерочку, но на это требуются средства. Без качественных айти-специалистов нам никогда не стать конкурентоспособной страной, подчеркнул Дами Джоно. Также, по его словам, на наличие в стране IT-компаний – это возможность на выгодных условиях обучать собственных специалистов, трудоустраивать и повышать их квалификацию. Анаит Гагарян, Абхазия Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Краткий региональный выпуск новостей представит Вадим Дубнов.
Генпрокуратура Украины признала экс-президента Грузии Михаила Саакашвили потерпевшим по делу о ненадлежащем обращении в тюрьме, заявил адвокат Саакашвили Ника Гварами. О том, что в Украине возбудили несколько уголовных дел по фактам возможного бесчеловечного обращения и применения пыток Михаила Саакашвили в грузинской тюрьме, стало известно в середине января. Украинский адвокат политики Евгений Грушаев сообщил, что производство начали на основании заявления, направленного им и его коллегами в Генпрокуратуру Украины, пишет агентство «Новости Грузии». Расследование двух возможных фактов бесчеловечного обращения с заключенным Саакашвили продолжает и в Грузии. Проверка ведет служба государственного инспектора. В первом случае речь идет о возможном факте нанесения физических и словесных оскорблений во время перевода Саакашвили из Руставского пенитенциарного учреждения в больницу Гулданской тюрьмы. Другое дело госинспектор начал из-за инцидента, произошедшего во время перевода Саакашвили из Горийского военного госпиталя в пенитенциарное учреждение номер 12 города Рустави. Экс-президент утверждает, что с использованием физической силы у него пытались отнять табличные часы. В здании Цхинвальского дома культуры сегодня прошло собрание инициативной группы по выдвижению депутата парламента Давида Сынакоева, кандидата на пост президента самопровозглашенной республики Южная Осетия. Как пишет агентство РЕС, на собрании было зарегистрировано 120 человек, тем самым был преодолен минимальный порог 100 человек для правомерного проведения собрания. Участники встречи единогласно поддержали Давида Сынакоева в качестве кандидата в президенты. Реакцию Тбилиси на инициативу МИД самопровозглашенной республики Абхазии в Сухуми назвали нервной. Речь идет об обращении главы абхазского ведомства Инала Ардзинба к генеральному секретарю ООН с просьбой предоставить Абхазии статус государства-наблюдателя в Организации Объединенных Наций. В МИД Грузии считают, что это очередной пропагандистский ход оккупационного режима, который не имеет реального воплощения. Оккупационный режим неоднократно пытались предпринять пропагандистские шаги для укрепления имиджа независимого образования, что обычно заканчивается неудачей, заявила пресс-секретарь МИД Грузии. В Абхазии, в свою очередь, заявили, что предоставление статуса государственного наблюдателя ООН присваивается резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, а не МИД Грузии. Из Украины выдворили грузинского вора в законе по кличке Нукригальский. Он был внесен в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны, сообщили Министерство внутренних дел Украины. По данным полицейских, 34-летний криминальный авторитет попал на территорию Украины, минуя официальные пункты пропуска. Оперативники установили его местонахождение с целью недопущения распространения им преступного влияния, провели мероприятие по задержанию вора в законе и доставили в Государственную миграционную службу Украины. Ночью 10 февраля гражданин был принудительно выдворен за пределы страны с запретом на въезд в Украину на 3 года, сказано в сообщении.
Краткий региональный выпуск новостей представил Вадим Дубнов.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. С появлением штамма омикрон в Абхазии резко возросло число инфицированных. За прошедшие сутки COVID-19 был подтвержден у 442 человек. При этом медики не фиксируют большого роста тяжелых случаев, но все-таки в Гудаутском ковидном госпитале открыли дополнительное отделение и направили туда бригады медиков. Об этом рассказал министр здравоохранения самопровозглашенной республики Эдуард Будба на сегодняшний пресс-конференции в Сухуми. Речь на встрече также шла о темпах вакцинации, работе лабораторий и о том, как будут проводиться выборы в условиях пандемии. Елена Заводская побывала на пресс-конференции.
Эпидемиологическая ситуация в Абхазии, по словам министра здравоохранения Эдуарда Будба, начала резко меняться 22 января этого года. За 10 дней было выявлено более 8 тысяч заболевших.
Наблюдался всплеск заболеваемости. С 22 января по 11 февраля было выявлено 8334 случая заболевания коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю идет небольшой рост поступления граждан с коронавирусной инфекцией в стационар. Резкого увеличения числа тяжелых пациентов не наблюдается. К сожалению, часть медиков болеет коронавирусной инфекцией. Были небольшие проблемы с нехваткой медицинского персонала. Многие бригады, которые ездили в Будаутский ковидный госпиталь и в инфекционную больницу, были переформатированы другими укомплектованными сотрудниками, которые не болеют. Мы все мобилизовались, и все лечебные учреждения работали. Ни на одну минуту прием пациентов ни в одном лечебном учреждении не был приостановлен.
С появлением в Абхазии штамма омикрон лаборатория столкнулась с большим количеством биоматериалов. В сутки проводилось примерно 1500 тестирований. Очень много людей звонили на горячую линию. Иногда случались сбои. Но в целом колл-центры справлялись с потоком обращений. В настоящее время, по словам министра, основная нагрузка приходится на амбулаторное звено. Несмотря на это, в Гудаутском ковидном госпитале открыли дополнительное отделение, и туда уже выехали бригады медиков. За прошедшие сутки тестирование было проведено у 639 человек. Диагноз COVID подтвержден у 442 из них. Заведующая лабораторией иммунологии, вирусологии и ЭПИД, представитель оперативного штаба по защите населения от коронавирусной инфекции Алиса Матуа сообщила, что несмотря на большое число заболевших сотрудников, лаборатории продолжали работать.
С первого дня увеличения потока пациентов положительных ни одна из лабораторий, которая работает на COVID, не остановила свою работу. Нам приходилось менять сотрудников, менять потоки перераспределения биоматериала, но в целом все те, которые нуждались в диагностике, ее получили. Параллельно с ПЦР-диагностикой мы стали применять активную экспресс-диагностику. В принципе, у нас с лета прошлого года уже в приказе было прописано, что экспресс-диагностику на антиген мы можем практически приравнивать к ПЦР-диагностике. И пациент, который положительный на экспрессе, качественном экспрессе, он приравнивается и обозначается уже у нас в базе как ковид-позитивный пациент. И перепроверять этот тест ПЦР-диагностика нет необходимости.
Алиса Матова уточнила, что в Абхазии наряду со штаммом омикрон циркулирует и штамм дельта. Государственная лаборатория не может дифференцировать омикрон, но может определять дельту. Дельта встречается достаточно редко. Превалирует штамм омикрон. Об эпидемиологической ситуации в столице рассказала главный врач города Ирма Воуба. Она считает, что начался плавный спад заболеваемости.
Заболевших за 10 дней 2522 человека. Это новых случаев. Всего заболело у нас 17561 человек. Это город Сухум и Сухумский район. На сегодняшний день в активной фазе. Взрослых у нас 2213 человек, детей 309 человек. 31 января 2022 года объявили карантин, закрыли школы. На сегодняшний день по статистике в детской поликлинике, если еженедельно нам дают информацию, там заболевших прирост большой был, прошлый понедельник было, если 89 человек, например, скажем, на сегодняшний день у нас заболело 35 детей. То есть мы видим плавное снижение заболеваемости. Честно говоря, нас это очень радует. Мы продлили карантин до 18 числа, и мы думаем, что придем уже к стабильности заболеваемости.
На вопрос о том, как будут проходить в условиях пандемии выборы в парламент, министр здравоохранения ответил, что никаких сложностей не должно быть.
Ну, мы же знаем, что мы проводили свадьбы большие, люди делали кампании свадьбы. Да, будут выборы, будут определенные участки. Не надо обязательно скапливаться. Есть время с такого-то по такое-то. Надо прийти, надеть маски, защищаться, прийти, и проголосовать, сделать свой выбор. Все, в этом формате, я думаю, никаких сложностей не должно быть. Если человек, допустим, заболевает, если он плохо себя чувствует, ну, естественно, он, наверное, не придет, не будет никого заражать.
Вчера в Гудаутском ковидном госпитале за один день скончались 6 пациентов. Пятеро в возрасте 35 до 66 лет и один пациент в возрасте 79 лет. Эдуард Будба пояснил, что все они были переведены из других стационаров. И у всех были, помимо ковида, тяжелые сопутствующие заболевания. Так у самого молодого была тяжелая форма кардиомиопатии. Были пациенты с тяжелым инсультом и обширным инфарктом, а также пациент с тяжелым ожогом дыхательных путей. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Вчера в Абхазии завершилось выдвижение кандидатов в депутаты парламента самопровозглашенной республики. Вопреки многочисленным прогнозам, претендентов меньше, чем было на двух предыдущих выборах в законодательное собрание, менее 4 на депутатский мандат. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Вчера завершился период выдвижения кандидатов в депутаты 7-го созыва парламента Абхазии. Ошиблись не только любители преувеличений, предрекавшие почему-то, что на этой неделе будет выдвинуто аж 100 кандидатов, но и, скажем так, реалисты, которые на основе анализа итогов предыдущих приемных дней в Центре избиркома республики полагали, что за 4 дня список выдвинутых пополнится человек примерно на 20. Но в реальности эта цифра оказалась много меньше. Итак, после того, как «Эхо Кавказа» в последний раз обращалось к данной теме, в понедельник 7 февраля по избирательному округу номер 19 Гудаутский городской 2 был выдвинут в кандидаты всего один Джонни Смыр. Во вторник двое Гунда Цвижба по избирательному округу номер 32 Ачимчирский и Шабат Джикерба по избирательному округу номер 9 Восточной в Сухуме. В среду политическая партия «Апсны» представила документы о выдвижении своего председателя, бывшего вице-президента республики Виталия Гавния, по избирательному округу номер 8 Маякский и Астамура Джугелия по избирательному округу номер 16 Дурившский. А в четверг 10 февраля выдвинутых оказалось 0. Если сопоставить ситуацию с тем, что в первые 5 приемных дней в кандидаты было выдвинуто 80 претендентов на депутатский мандат, то невольно вспоминается поговорка «где густо, а где пусто». Впрочем, она вполне применима и к тому, как распределились выдвинутые по избирательным округам. Самым конкурентным оказался столичный округ номер 7, библиотека. Там намерены баллотироваться 9 претендентов. Еще в одном округе – Маякском – 8, еще в одном – Аацинском – 7. Безальтернативными остались округа номер 5 – Сухум-Синопский и номер 10 – Пицунский. Там выдвинуто по одному кандидату, соответственно, Лаша Ашуба и Дауд Хутаба. По данным Центра избиркома, с 21 января по 10 февраля зарегистрировано 118 инициативных групп граждан по выдвижению кандидатов в депутаты парламента и 5 политических партий, выдвинувших их на съездах и общих собраниях. Амцахара выдвинула 9, партия «Эра» – 2, «Апсны» – тоже 2, и Народная партия Абхазии и Народный фронт Абхазии за справедливость и развитие – по 1. Итак, от партии выдвинуто 15 человек, но если учесть, что Астамур Какалия выдвигался инициативной группой, то на мандаты депутатов претендуют в общей сложности 134 человека. И даже если они все будут зарегистрированы кандидатами, это в любом случае меньше, чем на выборах 2012 года 148 и 2017 года 142. Многие наблюдатели сейчас обсуждают, в каких избирательных округах развернется, скорее всего, наиболее острая и принципиальная борьба между сильными соперниками. Сегодня мы поговорили об этом с общественно-политическим деятелем Нукзаром Агрба, который принимал участие в работе многих избирательных команд в разные годы. Но начали с вопроса о том, почему так неравномерно распределяются претенденты по округам. Причем это происходило и во время предыдущих парламентских выборов. А Горба отметил, что многие не видят смысла вступать в конкуренцию с ныне действующими депутатами, которые хорошо зарекомендовали себя в своем избирательном округе.
Ваша Акуба, еще будучи депутатом городского собрания, он по этому району очень много работал, давно уже работает, помогал много людям и беспокоился за освещение улицы, ремонт улиц. Он рядом всегда стал, когда проводились ремонтные работы. То есть население, избиратели его хорошо знают.
А в Пицунде?
В Пицунде я не знаю, какая это причина. Я думаю, что там какой-то коллективный сговор. Кто-то кому-то пообещал, сейчас мы тебе поможем, завтра ты нам поможешь.
Ну, нет, хорошо. А почему в некоторых округах 9 человек, 8, 7? То есть именно люди считают, что там у них есть опора какая-то?
Да, многие считают, вот если брать вот эту библиотеку, да, я это знаю, там ситуацию, я там когда-то работал, то вот все выставившие считают, что они проходные. А это самый сложный район, и там непредсказуемо. И никто не знает, кто за кого будет.
Наблюдатели предполагают, что упорная борьба развернется в округе номер 26 Дранском между Адгуром Харазия и Ильей Гуния. Агрба продолжил.
Очень сильная борьба будет там, где будет Реза Занталия ставить и Гарри Кокая. Очень сильная борьба. Борьба будет сильная по Квачельскому и вот Нижняя Плаза, там, где стоит Герман Кочарава, Тимур Тибучава и Беси Квати. Я думаю, что борьба развернется между Каном и Давидом Пиде. Там еще вот это Саид Гизердава. Мне кажется, как депутат, он был бы очень полезен парламенту.
Виталий Шария, специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Гость недели.
Музей искусств Грузии вновь оказался в центре внимания. На этот раз его директор Ника Ахалбедашвили обратился к научному фонду Руставели с просьбой отозвать финансирование, выделенное на 13 научно-исследовательских проектов. О том, что происходит с музеем, чего добивается Минкульт и как он изменился под руководством Теи Цулукиани, Анастасия Славинская поговорила с нашим гостем недели, экс-главой Ассоциации молодых юристов Грузии, входящим в инициативную группу по сохранению музея искусств Сулханом Саладзе.
Сулхан, вы представляете инициативную группу по сохранению музея искусств. В принципе, само то, что возникла необходимость в ее создании, уже говорит о многом. Исходя из того, что мы наблюдаем в последние месяцы, можно сказать, что масштабы этой проблемы, они разрослись. Но давайте начнем все-таки с этого. Что именно угрожает музею?
Если мы говорим о музее искусств, у этой угрозы несколько слоев. Первый – это само здание, находящееся в аварийном состоянии. Это одно из особенных, уникальных зданий в Тбилиси. Второй – коллекции, хранящиеся в этом аварийном здании. Часть этих экспонатов нуждается в реставрации, восстановлении. И, естественно, каждый день для коллекции, проведенной в этом аварийном здании с нарушением современных условий хранения, это проблема. Ну и третье. Когда мы говорим о музее искусств, это в целом политика, которую проводит Минкульт и нынешний менеджмент самого музея. Все это вкупе создает очень большую проблему. Вдобавок к этому речь идет также об увольнении людей, преследовании инакомыслия. Профессионалов, специалистов, которые годами работали там, у некоторых стаж измеряется десятками лет. Просто одним движением руки убирают из музейной системы. Здесь интересно и то, что в последнее время мы по большей части акцентируем внимание на этих увольнениях, реорганизации, хотя в то же время не надо забывать, что за все это время не было сделано ничего, что как-то связано со спасением здания музея и коллекций, хранящихся в нем. Одним словом, здесь несколько фронтов, и их количество только возрастает со временем, а проблемы так и остаются нерешенными.
Последнее – это как раз-таки отказ директора Музея искусства от финансирования, выделенного фондом Руставели на 13 научно-исследовательских проектов. С чем мы в данном случае имеем дело?
Во всем этом круговороте, который мы наблюдаем, один из серьезных вопросов, который добавился ко всему этому, это борьба против ученых, против молодых ученых, которые уже успели накопить опыт и сделать много важных дел. Не стоит забывать, что это часть политики Минкульта. Эти 13 проектов – это не просто 13 проектов. Это отобранные фондом Руставели проекты-победители. Они прошли самый важный фильтр для получения финансирования. Когда мы говорим, что Грузия – родина вина, и о множестве других открытий, которыми мы хвалимся перед всем миром, и в ряде случаев совершенно обоснованно, поскольку этому сопутствует и международное признание. Все это стоит на больших реформах, проведенных в Национальном музее и труде, вложенном в это. И все это сегодня, можно сказать, поставлено под угрозу.
А само объяснение директора Музея искусств Ники Ахалбедашвили об отказе от финансирования, который заявил, что причина заключается в том, что исследователи и глава Национального музея внесли заявку на участие в конкурсе без его ведома. Как можно рассматривать подобное разъяснение? В вашей практике вообще слышали о чем-то подобном?
С подобной данностью мы не имели дела. Это невероятная история, когда фонд Руставели, который, в принципе, единственный в Грузии крупный фонд, поддерживающий научно-исследовательскую деятельность, финансирует проект «Менеджмент музея», часть которого, я говорю это со всей ответственностью, не имеющая представления о том, что такое эта деятельность, какова музейная специфика, заявляет, что они должны отказаться от этого финансирования. Я не буду сейчас уходить в узкоправовые детали, но могу сказать, что с правовой точки зрения никаких нарушений в подаче заявок на получение гранта не было. Здесь также не стоит упускать из внимания, что вопросы, касающиеся грантового финансирования и исследовательской работы с музейными экспонатами, связаны с уволенными из музея сотрудниками, которых в реальности уволили, чтобы свести с ними счеты из-за инакомыслия, в определенных случаях ввиду политических мотивов. А то, что эти люди могли вернуться обратно в пространство музея и продолжить исследовательскую деятельность уже в качестве ученых, специалистов, а не как сотрудники музея, это органически неприемлемо для действующего министра культуры. Те, кто мыслят иначе, задают критические вопросы и молча не повинуются руководству. Для них места в музейной системе сегодня нет.
Это атака на музей. Я понимаю, что, к сожалению, здесь можно только лишь высказывать какие-то догадки, потому что на сегодня Минкульт стал одним из самых закрытых ведомств и для журналистов, и для правозащитников.
Одно то, что у министерства столько времени нет даже веб-страницы, уже говорит о многом. Они ограничиваются социальными сетями, Фейсбуком. И если не знать, что это официальная страница ведомства, можно даже и не догадаться, что она принадлежит Минкульту. Там чаще можно увидеть некрологи и поздравления с днем рождения деятелей культуры, чем какие-либо обсуждения важных вопросов. Такая закрытость связана с тем, что они не видят нужды. А в случае с Солукиани она делает специально, хоть и очень хорошо понимает, насколько важно слышать критические вопросы и давать на них аргументированные ответы. Но эта закрытость означает, что так ты пытаешься избежать этого. Это означает, что ты отвечаешь только тем СМИ и той части общества, которые считаешь нужным, а не всей стране, различным общественным группам и медиасредствам. Это свойственно государствам нашего типа, но то, что происходит сейчас с Минкультом, который в принципе не должен быть таким закрытым, это не Министерство обороны, не контрразведка, так что, по идее, оно должно быть самым открытым. Мы говорим о ведомстве, бюджет которого составляет 354 миллиона лари, а во всей его системе работает более 6900 человек. И вот руководитель такого большого ведомства не считает себя обязанным отчитываться перед обществом и постоянно осуществляет нападки на ученых, на людей, придерживающихся другого мнения, много сделавших для этой страны.
Можно сказать, что эту закрытость в Минкульт привнесла Цулукиани, Минюст ведь под ее руководством, об этом свидетельствует ряд исследований, он был одним из самых закрытых ведомств в стране.
У меня лично был опыт. Минюст, когда Цулукиани его возглавляла, на заявления, отправленные туда в январе-феврале, отвечал в ноябре и октябре. И то для того, чтобы в декабрьский отчет не попадало, что они не выдали информацию. Я могу прямо сказать, что многое из того, что она делает с Национальным музеем, незаконно. Ее не интересует, что написано в законе. Не интересует, что такое стандарты, что такое хорошее управление. Для нее самое главное, чтобы все было так, как она сама считает нужным.
И в то же время мы не знаем, что в конечном счете будет создание музея, куда эвакуируют экспонаты, когда, как.
Да, ничего этого мы не знаем. Я больше скажу. Совершенно случайно мы узнали, что, оказывается, тот план эвакуации, я имею в виду план от 15 июля, 10 сентября ТЭЦ Лукьяни его заменила. И вот этот план от 10 сентября уже никто не видел. Что она в него вписала и как? И несмотря на это, приказ от 15 июля они использовали для осуществления упрощенных закупок. Другими словами, на руках у них был приказ, не имеющий юридической силы, но его использовали в качестве основания для коммуникации Минкульта с другими госструктурами о необходимости осуществления упрощенных закупок. Это и есть точный образ того ведомства и того менеджмента, который ТЭЦ Лукьяни сегодня предлагает нам. К сожалению, каких-то разумных ожиданий у нас сейчас быть не может, что Цулукьяни однажды проснется и по-другому посмотрит на этот мир, на сферу культуры. Поэтому наша инициативная группа полагает, что если кто-то и может сейчас сыграть в этом процессе какую-то роль, это парламент Грузии. Конечно, у нас нет ожиданий, что они ночами не спят и только о том и думают, как позвать Цулукьяни в парламент, чтобы она пришла и ответила на вопросы. Но там есть люди, обладающие определенными рычагами, которые необходимо использовать. Именно поэтому в нашем сегодняшнем заявлении мы обращались к парламенту, а не к ТЭЦ Лукьяни, чтобы она оставила музей в покое.
Это был Сулхан Саладзе, экс-глава Ассоциации молодых юристов, входящий в инициативную группу по сохранению Музея искусств Грузии. С ним беседовала Анастасия Славинская.
Голоса.
И последний материал нашей программы. В столице Китая продолжаются зимние Олимпийские игры. Наш корреспондент Зарина Санакоева спросила у жителей Цхинвали, следят ли они за этим спортивным событием.
Следите ли вы за ходом Олимпиады, за олимпийскими соревнованиями?
В этом году я особо не слежу за Олимпийскими играми, так как, не знаю, то ли времени нет, то ли просто какие-то другие заботы. Раньше я часто смотрела, очень нравился вид спорта, кёрлинг, хоккей, биатлон и, конечно, фигурное катание. Раньше как бы по телевизору больше смотрела, я думаю, что люди просто, может, потеряли интерес из-за того, что нынче век интернета, и если ты не ярый фанатик, то, ну, не знаю, за этим, может, не будут следить так, как раньше, с таким большим интересом, нежели сейчас.
Да, я смотрю Олимпиаду, смотрела лыжные гонки, там выиграл российский спортсмен Большунов, смотрела фигурное катание, тоже мы выиграли золото. И сейчас тоже буду смотреть за фигурным катанием, посмотрим. Каждый вечер просматриваю, сколько мы получаем медали, какие-нибудь у нас есть. По телефону смотрю, не по телевизору, а по телефону. И смотрю, по каким видам спорта мы получили медали. Мне очень интересно это.
Смотрите ли вы Олимпиаду, следите ли за играми?
Нет, Олимпиаду я не смотрю. Я в интернете узнаю или там по радио узнаю о том, что каким-то спортсменам перенесли награждение медалями из-за допинга. Допинговый скандал до меня доносится, так я не смотрю. Не смотрю, кто побеждает, кто с кем играет. От знакомых узнаю, что корейцы очень хорошо выступают на фигурном катании. И вот все новости на этом у меня заканчиваются про Олимпиаду. А раньше я следил за Олимпиадами, особенно за летними. За зимними тоже следил. Прыжки с трамплина и так далее. Там. Но в какое-то время они для меня перестали быть значимым событием таким. Может быть, из августа 2008 года, когда Олимпиада перестала быть символом мира. 2008 года Олимпиада, потому что именно в день открытия Олимпиады началась война Грузии против Южной Осетии, и поэтому как-то, не знаю, это, наверное, у психолога нужно спросить, но после этого для меня Олимпиада перестала иметь какое-то такое глобальное значение.
Да, я слежу за Олимпиадой, всегда с азартом наблюдаю за нашими спортсменами, но в этом году я смотрю намного реже, потому что вот эта атмосфера вокруг
разных скандалов с допингом, очень неприятные, и то, что нас лишили и названия, и флага, за этим всем, конечно, очень неприятно наблюдать. В целом, конечно, я очень люблю Олимпиаду и таки просматриваю новости, но реже удается посмотреть выступления. Летний, конечно, смотрю чаще, потому что там наших соотечественников из Осетии всегда больше. Но очень приятно наблюдать, конечно, за красивыми видами спорта. Будем ждать новых побед.
Нет, к сожалению, я именно зимнюю Олимпиаду в этом году вообще не посмотрел ни единого вида спорта. Хотя довольно сильно люблю Олимпиаду, особенно летнюю. Но и зимнюю тоже посматриваю, люблю иногда посмотреть, но сейчас вообще не вышло. Из-за работы как-то не выходит не посмотреть Олимпиаду. К тому же мне неприятен фон вокруг российской сборной, когда постоянно вот эти допинг-скандалы. И я уже не понимаю, когда Россия выиграет, и ей опять скажут, ну вот, опять допинг, так что до свидания, медаль. Так что мне это тоже не нравится, но в основном, конечно, мне не получается из-за работы посмотреть.
Зарина Санакоева специально для «Эхо Кавказа» с Хинвал.
Вы слушали информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Сегодня с вами была Кэти Боджоришвили. Всего вам доброго и до завтра.